Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Кинематографисты готовятся к съезду своего творческого союза. Как финансовый кризис помогает государству восстановить руководство культурой? В Верховной Раде подписан договор о формировании правящей коалиции. Почему это не приведет к разрешению политического кризиса на Украине? Государственная Дума рассмотрит пакет антикоррупционных законопроектов. Кто и как будет бороться со взятками и подкупами? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 16 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Большинство из пассажиров автобуса, который разбился во вторник в Израиле, были представителями туристических фирм из Петербурга. Об этом сообщила директор компании-организатора ознакомительного тура Ирина Петрова. По данным из Израиля, водитель не справился с управлением, а автобус упал в пропасть. По разным данным, погибли 24 или 25 человек, около 30 ранено, большинство из них в тяжелом состоянии. Катастрофа произошла вблизи курорта Эйлат, и власти страны говорят, что это крупнейшая в истории Израиля катастрофа. Только что, за несколько минут до выхода в эфир программы «Время свободы», мы получили репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Израиле Равшана Гусейнова об этой трагедии.
Водитель туристического автобуса, везущего россиян, по словам очевидцев, совершил обгон на узкой дороге и после этого не смог вписаться в крутой поворот. Автобус протаранил дорожное ограждение и рухнул с 70-метровой высоты в пропасть, после чего еще несколько раз перевернулся. Группа въехала из аэропорта Увда в курортный город Эйлат. Вот что сообщила пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Израиле Анастасия Федорова.
Сейчас на место прибыли сотрудники консульского отдела, которые будут работать в тесном взаимодействии с израильскими больницами и муниципалитетами. В больнице Йосефталь, куда доставлены и погибшие, и пострадавшие, открыта горячая линия, куда родственники могут позвонить и поинтересоваться о состоянии. В свою очередь, естественно, мы информировали Москву о случившемся. Мы получили информацию из муниципалитета Эйлата о том, что в автобусе находилось 51 человек, 25 погибших, 26 ранен.
Как сообщает второй канал израильского телевидения, значительная часть пассажиров – сотрудники турагентств, прибывшие в Израиль в целях ознакомления со страной и установления новых контактов. Напомню, что в сентябре этого года между Россией и Израилем был отменен визовый режим, и приток туристов из России значительно увеличился. Авария произошла в районе Израиля, где расположено множество военных баз. На место происшествия в считанные минуты прибыли военные автомобили и вертолеты. Затем подоспели реанимобили и вертолеты скорой помощи Израиля «Маген Давид». В течение часа все пострадавшие и мертвые тела были эвакуированы в больницы Эйлата и Бершевы. В больницу Йосефталь в Эйлате было доставлено более 30 раненых. Об этом сообщила пресс-секретарь больницы Наоми Ицхаки Леви. Большинство раненых, а их у нас 32 человека, в тяжелом состоянии. Есть несколько человек, состояние которых оценивается как средней тяжести. На данный момент врачи уточняют состояние раненых, пытаются его стабилизировать и, конечно же, проводят реанимационные мероприятия, спасают человеческие жизни. По словам пресс-секретаря Эйлатской больницы, после оказания первой помощи большая часть россиян будет переправлена на вертолетах в больницы Сорока в Бершеве и Тель-Ашомер в Тель-Авиве. Сообщается также, что сотрудники Интерпола и израильской полиции тесно взаимодействуют с дипломатическим представительством России в Израиле. Особую тревогу на нынешнем этапе вызывает предстоящее опознание погибших. В этих целях, по-видимому, в Израиль будут доставлены родные и близкие жертвы автокатастрофы, которую эксперты оценивают как самую тяжелую в истории страны. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 16 декабря. Чрезвычайный пленум Союза кинематографистов России подтвердил решение о проведении в конце этой недели съезда организации. Эксперты говорят о борьбе за власть и влияние в руководстве творческого союза и о намерении государства вернуться к советской практике прямого руководства кинопроцессом. В правительстве России организован специальный совет по кино во главе с Владимиром Путиным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Полномочия нынешнего руководства Союза кинематографистов России давно истекли, но с проведением очередного съезда медлили. Наконец, его назначили на декабрь. Профессиональные гильдии, как положено, проголосовали за своих делегатов. Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков не прошел в делегаты по спискам гильдии режиссеров, говорит глава гильдии режиссеров Марлен Хуциев.
Выдвинули, но не выбрали. Это уже, так сказать, вопрос собрания.
Юристы Союза кинематографистов сообщили, что при голосовании в гильдиях не было кворума. Стало быть, если решения съезда кого-то не удовлетворят, их можно будет обжаловать в суде как нелегитимные. Михалков пробился в делегаты от гильдии сценаристов, но машина уже набрала обороты. И 15 декабря правление Союза кинематографистов собрало экстренный пленум, чтобы он решил, быть съезду или не быть. Постановили съезд провести. В тот же день, немногим раньше, безо всяких ссор и споров, на президиуме правительства Российской Федерации было решено сформировать правительственный совет по развитию кинематографии, который возглавит Владимир Путин. Как отнеслись к этому известию кинематографисты? Говорит Марлен Хуциев.
Это хорошо, это когда-то эту идею очень давно я высказал Владимиру Владимировичу. Ну, не совет, но сказал, что надо бы собраться. Но я думаю, что и даже уверен, что я туда не попал, этот совет.
Режиссер-документалист Виталий Манский.
Ну, это, кстати, я считаю, что вполне нормально. Понятно, что это сделано для исправления коррупционной ситуации, которая, ну, видимо, так сказать, все же существовала в высоких, да, кабинетах. Другой вопрос, чтобы премьер-министр не раздавал заказы тем кинематографистам, которых он знает лично. Потому что круг кинематографистов несколько шире, чем круг кинематографистов, которых знает премьер-министр.
С ответом на тот же вопрос глава гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизин.
Я на эту новость реагирую, безусловно, положительно. Если премьер-министр будет уделять личное влияние кинематографу, я полагаю, что мы от этого не проиграем. Вот. Хотя у меня, естественно, есть определенные опасения в связи с тем, что государство начнет диктовать кинематографистам то, что им необходимо снимать.
А как реагировал на новость о Совете по кинематографии под руководством премьер-министра Путина продюсер Сергей Члиянц?
Ну, у меня противоречивая реакция. Я сам говорил, что нужна воля первого лица для того, чтобы решить некоторые наболевшие вопросы не художественного толка. Беда случится, если этот совет при Путине станет заниматься читкой сценариев, станет определять темы так называемых социально значимых картин, либо пойдет по пути какой-то вертикальной интеграции и насильственного собирания и консолидации сообщества под какие-то структуры. Если же эта организация займется борьбой с пиратством, если эта организация сумеет исправить промахи политики в области продвижения и популяризации российского кино за границей, то она хорошая, потому что действительно в нашей стране все можно сделать только при воле первых лиц.
Что касается самого съезда кинематографистов. Судя по всему, на пост его председателя будут выдвинуты от оппозиции Марлен Хуциев, а от тех, кто поддерживает нынешнее руководство Союза, Михаил Пореченков. Я у него спрашиваю.
Если вас выдвигают, вашу кандидатуру на пост председателя Союза кинематографистов, согласны ли вы это раз быть им, и два, есть ли у вас какая-то программа?
Программа есть, если народ доверит, что ж, будем выполнять волю народа.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
О ситуации в российском кино я беседовал с известным московским кинокритиком Юрием Богомоловым. Союз кинематографистов сейчас важная организация. Зачем она вообще нужна российскому кино?
До сих пор, вот до финансового кризиса, Союз кинематографистов жил одной жизнью, кинематограф сам жил другой жизнью. В том смысле, что кинематографисты, в общем, были независимы от того, что происходит в Союзе и чем является Союз. Насколько сильные общественные организации, способные лоббировать интересы их в правительстве, вообще, так сказать, в жизни страны. Все это было как бы порознь. Но сейчас с резким сокращением источников финансирования особое значение приобретает государственный источник финансирования. Уже на треть сократилось производство, треть от проектов остановлен. Кино, сокращение, естественно, рабочих мест для кинематографистов, это удар по индустрии кинематографа, по восстановлению прокатной инфраструктуры. Поэтому так все сейчас засуетились и низы, и верхи.
Там можно как-то вот коротко описать интригу этого съезда? Есть, насколько я понимаю, две группы, которые борются за влияние. Одну представляет Михаил Пореченков, видимо, это линия Никиты Михалкова, поскольку при Михалкове Пореченков был заметной фигурой в Союзе кинематографистов. И вот второй движенец – это знаменитый режиссер Марлен Хуциев, пожилой, заслуженный и такой, условно говоря, режиссер-демократ. Верно я оцениваю ситуацию?
В общем, да, Хуциев представляет еще собой некий моральный авторитет, который сегодня особенно нужен, и который в данном случае выглядит более выигрышно, чем тандем Пореченков-Михалков.
А почему были вот эти проблемы с избранием делегата Никиты Михалкова? Почему, собственно, он не продолжает возглавлять Союз, а выставляет Пореченкова?
Ну, во-первых, он уже 10 лет бессменным является руководителем Союза. В последний раз он, правда, переизбрался с большим скандалом, и были основания считать его при переизбрании нелегитимным. При помощи судов ему как бы удалось воссоздать свою легитимность. В конце прошлого года, где-то, по-моему, уже осенью, возникла ситуация, когда Никита Михалков поставил вопрос о сносе Дома кино, на его месте создание некого бизнес-центра, в котором кинематографисты получат свой угол. Это совершенно, так сказать, возмутило всех кинематографистов. Было известное общее собрание, на котором было единодушное неодобрение деятельности Михалкова, более того, недоверие к нему. Съезд должен был состояться еще в конце прошлого года, был отложен на май следующего года, и вот теперь он едва снова не оказался отложенным. Состоявшийся вчера пленум, который был чрезвычайным и был собран сторонниками Михалкова, отклонил это намерение, эту идею опять отложить этот съезд до января, февраля, может быть, и весны.
Сейчас в России нельзя снимать кино, не будучи вообще вовлеченным в ту или иную борьбу административную вокруг этого кинематографического союза. То есть просто денег нет и нет профессии. Или все-таки есть возможность заниматься своим делом без участия вот в этих делах?
До сих пор была такая возможность, поэтому молодые и в основном и игнорировали союз кинематографистов, не торопились в него вступать, не видели смысла, цели и так далее. Сейчас ситуация меняется, и даже молодые это понимают, потому что я знаю, целая группа молодых кинематографистов рвется в союз.
Стало известно о создании правительственного совета, комитета, комиссии по кинематографии, которую возглавит Владимир Путин. А можно это интерпретировать как намерение государства, правительства прямо руководить российской культурой, в частности, кинематографом?
Вот это очень важный фактор. Этот фактор играет на стороне группы Михалкова. Мы знаем о большой мужской дружбе Михалкова и Путина. В связи с этим все понимают, что действительно, если такое возможно, да, создание отдельного комитета по распределению средств, то, естественно, Михалков становится самым главным лоббистом. Персональным будет какая-то возможность создания номенклатуры кинематографической, приближенных к приближенному к императорской особе. В этом смысле союз кинематографистов очень удобная почва для этих процессов. Что касается интереса государства, то думаю, да, конечно, сейчас, видимо, в государстве на верхних этажах сообразили, что кино по-прежнему остается важнейшим из искусств, в той мере, в какой телевидение остается важнейшей из коммуникаций. Но телевидение – это телевидение, а кино – это такой мотор по созданию мифов. В чем очень нуждается государство? Видимо, и премьер-министр Путин это очень четко осознал, не без помощи, я думаю, Никиты Сергеевича Михалкова. Достаточно сравнить, как в нацистской Германии. Нацистская Германия в создании мифов сделала ставку на архитектуру, в то время как в Советском Союзе тоталитарным была сделана ставка именно на кино. И теперь каждый может судить, насколько более удачным оказался последний проект.
Ну, можно сказать уже, что эта система руководства кино фактически уже восстановлена в нынешней России, видимо, по советскому примеру.
Все-таки я бы не стал упрощать вот так совершенно до советской схемы. До советской схемы еще, пожалуй, далеко. Но ведь существуют сейчас продюсерские кланы. Один клан – это 3Т, и вокруг него группирующиеся кинематографисты. Другой клан – СТВ. Третий клан, который возглавляет, видимо, Эрнст со своими возможностями рекламы на Первом канале. У Бондарчука какой-то будет свой клан. Я не уверен, что они будут так уж дружно единым фронтом выступать. Здесь будет своя борьба, и в этом, так сказать, новая сложность руководства кинематографом. Совершенно очевидно, что на самом съезде Михалков будет разыгрывать эту карту, связанную вот с этим комитетом при премьер-министре. Понимаете, какая штука? Он когда-то сыграл роль Паратова в фильме Рязанова «Жестокий романс». И он очень вжился в эту роль. И он очень четко понял технологию обольщение Ларисы Агудаловой. Надо сначала немножечко задобрить маменьку, то есть пожилых кинематографистов, отцов, заслуженных кинематографистов. Они нуждаются в социальном зонтике, они будут заинтересованы смотреть в эту сторону. С другой стороны, можно слегка укорить саму Ларису ее недостаточной верностью по отношению к нему, то есть укорить сегодняшних кинематографистов тем, что они что-то такое не так делали и недостаточно были послушны. И, наконец, пообещать он что может. Я наверняка уверен, что на съезде он выступит с какой-то одобренной наверху программой создания целого направления фильмов, в частности, я думаю, национально-патриотических. Будет пакет предложений на этот счет. Все почувствуют, так сказать, запах обильной, что ли, кормушки.
О ситуации в российском кино я беседовал с известным московским кинокритиком Юрием Богомоловым. Чрезвычайный пленум Союза кинематографистов России подтвердил решение о проведении 18 и 19 декабря съезда этой организации.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 16 декабря. Теперь к российской политической хронике. Большая группа депутатов и видных функционеров партии «Единая Россия», представляющих ее социально-консервативный клуб, выступила с критикой финансово-экономического блока правительства. Они подписали открытое письмо к руководителям и членам партии «Единая Россия» о первоочередных антикризисных мерах. С чего бы это? Разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
В письме говорится, единственная нерешенная в российской экономике проблема после раздачи нескольких сотен миллиардов рублей – как стимулировать спрос. То есть, проще говоря, кому продать то, что произведут столь щедро поддержанные бюджетом компании. Мы убеждены, что есть более эффективный путь борьбы с кризисом – поддержать тех, кто в этом особенно нуждается – пенсионеров-инвалидов, многодетные семьи и людей, потерявших работу – бюджетников. Вот что думает по этому поводу Андрей Исаев, первый заместитель секретаря Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике.
Существует два пути, по которым может пойти власть для того, чтобы способствовать преодолению кризиса в экономике. Путь номер один – это поддержка крупных корпораций, поддержка банковской системы. Надо сказать, что по этому пути наша страна уже прошла довольно большую дорогу, потрачено 5 триллионов рублей. Но сегодня нам пора остановиться и задуматься над тем, так ли эффективно эти деньги расходуются. По нашим подсчетам, на сегодняшний день из этих 5 триллионов рублей до конкретных потребителей, до граждан страны дошло не более 80 миллиардов. Есть второй путь. Это путь поддержки потребительского спроса. Большинство нашего населения это не банкиры и не олигархи. Это рабочие и служащие, работники бюджетной сферы, это пенсионеры. И поэтому мы обратились с призывом сейчас предпринять ряд шагов, нацеленных на то, чтобы поддержать именно данные категории граждан.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн, координатор Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», считает, что программа экономического и финансового оздоровления общества сейчас в России работает неэффективно.
Россия вошла в кризис более подготовленной, нежели чем многие наши иностранные партнеры. И тот запас средств, который был накоплен, он дает нам серьезные возможности для того, чтобы действительно выйти из этого кризиса обновленным. Однако, к глубокому нашему сожалению, мы констатируем, что средства расходуются неэффективно. Средства, которые направляются сегодня, скажем, на поддержку отечественных банков, не доходят до граждан и не попадают в российскую экономику. В массовом порядке банки переводят эти средства в валюту. За счет того, что рубль по отношению к доллару упал за ноябрь на 10%, они уже отбили все свои затраты. То есть получается, что за счет средств государства, за счет средств бюджета нашего с вами, происходит перекредитование банков, и банки таким образом извлекают для себя прибыль. Он появился новый, неведомый ранее нам коррупционная схема, когда кредиты получаются за откат. Сегодня откат получения кредита составляет от 10 до 20%. Те поручения, которые были даны президентом и представителем правительства страны, выполняются в первую очередь на бумаге. Мы убеждены в том, что эту конструкцию необходимо коренным образом менять. Именно поэтому мы предлагаем понятный, прозрачный механизм
Авторы открытого письма предлагают существенно повысить пенсии, социальные выплаты, зарплаты бюджетникам. Предлагается также законодательно ограничить возможности банков и других кредитных организаций в одностороннем порядке повышать кредитные ставки для заемщиков по ранее выданным кредитам, обеспечить государственные гарантии по текущим платежам потерявших работу граждан по ипотечным и потребительским кредитам, ввести уголовную ответственность руководителей предприятий за привлечение труда нелегальных иммигрантов, не допустить повышения тарифов ЖКХ и внутренних цен на энергоносители, по крайней мере, до июля 2009 года. Прокомментировать открытое письмо к руководителям и членам партии «Единая Россия» о первоочередных антикризисных мерах я попросила политолога Дмитрия Орешкина.
Это воплощенный популизм, это политическая акция. Левопопулистское крыло «Единой России» пытается на фоне кризиса просто поднять себе, а может быть, как они думают, и всей партии, престиж. Есть такая объективная вещь, как экономика. И если подойти к ней вот с теми соображениями, которые представлены в этом письме, а соображения чрезвычайно мало отличаются от идей коммунистов, то есть запретить, отобрать, распределить, обеспечить, дать людям побольше денег, и все будет отлично. Ну, грубо говоря, отобрать, да и разделить. Так вот, даже если исходить из просто и здравого смысла экономического, то эту драгоценную инициативу надо топить в зародыши. И рациональные люди в «Единой России» это понимают. Так же, как они понимают, что это делается не зря, а для того, чтобы вот на этой волне создать себе пену, приобрести имидж народных защитников, прекрасно зная, что на самом деле вот ни одна из этих идей реализована не будет, потому что она губительна для страны. Зато она очень хорошо выглядит в глазах избирателей. Что касается настоящего поиска выхода, то «Единая Россия» не может его предложить просто потому, что она по определению смотрит в рот своему партийному лидеру и премьер-министру. А премьер-министр гораздо лучше разбирается в административных интригах и в силовых тонкостях игры, чем в реальной экономике. Идет борьба за голоса избирателей, идет борьба в лучшем случае за политическую популярность. А в худшем случае идет борьба лоббистских групп за то, как пилить вот эту заначку, которая осталась у государства. Ведь если господин Исаев отвечает за социальные проблемы в «Единой России», и если эти деньги будут пущены через сеть социальной поддержки граждан, о чем, собственно говоря, намекается в этом письме, то контролировать эти процессы будут люди господина Исаева. Так что помимо чисто идеологической составляющей, то есть криков на площади о том, что мы заботимся о народе, здесь есть еще элементы лоббистского конкурирования, борьбы за управление финансовыми потоками.
Таково мнение политолога Дмитрия Орешкина. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 16 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. Государственная дума готовится к рассмотрению пакета антикоррупционных законопроектов. Кто и как будет бороться со взятками и подкупами? Почему введение в жизнь этих мер может быть отсрочена? В Верховной Раде подписан договор о парламентской коалиции. Почему это не приведет к разрешению политического кризиса на Украине? Мнение киевских экспертов. Барак Обама продолжает формировать новую администрацию США. Как американцы относятся к назначениям в кабинет министров страны? Об этом поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В автобусе, который разбился во вторник в Израиле, находились 55 представителей туристических фирм Петербурга, сообщила директор компании организатора ознакомительного тура Ирина Петрова. Погибли, по последним данным, 30 человек, ранен 21. В Мурманской области сегодня день траура по погибшим при взрыве на руднике. Жертвами трагедии, произошедшей 11 декабря, стали 12 горняков. Сегодня хоронят семерых, чьи тела опознаны.
Данные, обнародованные сегодня Роскомстатом о спаде промышленного производства, свидетельствуют о самом сильном промышленном спаде за последние 19 лет. Такую оценку высказал «Эхо Москвы» известный российский экономист Андрей Илларионов. Суд в Лондоне признал иракского врача виновным в подготовке терактов в Лондоне и Глазго в 2007 году. Приговор Билалу Абдуле будет оглашен позднее. В Липецке за невыплату заработной платы арестован руководитель предприятия-переработчик Дмитрий Трубачев. В Казахстане, где сегодня отмечают День независимости, произошли столкновения полиции с манифестантами. Беспорядки начались во время митинга в Алма-Ате. Полицейские попытались задержать лидера неправительственной организации, выступавшего с требованием отставки правительства. В Верховной Раде Украины официально создано парламентское большинство. Коалиционное соглашение подписали фракция блока Юлии Тимошенко, пропрезидентской «Наши Украины» народной самообороны и блока Литвина. В центре Парижа в крупном универмаге найдена взрывчатка, сообщила французская полиция. Пятиэтажный магазин был полностью эвакуирован. По данным властей, взрывателей в найденном динамите не было. У иракского журналиста, бросившего ботинки в президента США Джорджа Буша, после задержания оказались сломаны ребра и рука, сообщил его брат. Он не мог сказать, когда именно получил травмы его брат при задержании или позже в заключении.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 16 декабря. Государственная Дума России готовится к рассмотрению во втором чтении пакета антикоррупционных законов. Сегодня поступила информация о возможном переносе этих дебатов и о том, что сам пакет мер, приведения его в жизнь, может быть отсрочено. О том, что политики и эксперты говорят о законопроектах по борьбе с коррупцией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Группирович.
Перед вторым чтением антикоррупционного пакета законов в Государственной Думе вся российская власть показала, что помнит о том, что с коррупцией бороться надо. В Кремле прошло заседание Президиума Совета по противодействию коррупции, московская мэрия создала свой совет по борьбе с коррупцией, а депутаты в Думе обсудили законопроекты на заседаниях фракций. Однако сами эти документы, как отмечают многие думские обозреватели, находятся в несколько зависшем положении, а по ходу их принятия как бы утрачивается сам их смысл. Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков из фракции «Справедливая Россия» отмечает, что ко второму чтению проекты нужно было развить и усилить конкретными мерами, а этого не произошло. Более того, как отмечает депутат, само действие законов откладывается на довольно серьезный срок.
Мы не сделали того, чего должны и могли сделать. Это сделать закон максимально понятными, максимально прямого действия, максимально боевыми. То, что сейчас говорят, нужно отложить до все до 2010 года, это очень сомнительная норма и сомнительные предложения, поскольку практика показывает, что вот даже сегодня, в период кризиса, те средства, которые правительство наконец-таки правильно выделяет в экономику, в банковскую сферу, они не доходят, они зачастую разворовываются. Как же мы можем откладывать меры все до 2010 года? Это вообще нонсенс. Я считаю, что та задача, которая была поставлена президентом по действительно созданию нормального антикоррупционного законодательства, пока не выполняется.
Между тем, президент России Дмитрий Медведев, общаясь по поводу борьбы с коррупцией с руководством своей администрации, заметил, что откладывать введение законов в действие на 2010 год нельзя. Из чего эксперты делают вывод, что большинство Государственной Думы, то есть партия «Единая Россия», с Медведевым в данном случае спорит и, видимо, во многом не соглашается. Однако президент фонда «Индем» Георгий Сатаров полагает, что сам план борьбы с коррупцией, подготовленный главой администрации президента Сергеем Нарышкиным, страдает серьезными недостатками, а закон – это просто производная от этого плана.
Если посмотреть на закон, то он такой уродец, на котором вообще кровоточат следы всевозможных ампутаций, а то, что осталось, вызывает как минимум удивление, потому что если первоначально заявлялось, что будет введен прямой запрет на занятия каких-то должностей в фирмах, которые были чиновнику подотчетны во время его государственной службы, то теперь введены некие комиссии, которые в некоторых случаях комиссии самих чиновников могут давать разрешение этому чиновнику. Или норма о декларировании доходов. Во всех странах эта норма вводится для того, чтобы обеспечить прозрачность власти, и все эти декларирования, они публичны, они абсолютно открыты. В нашем законе в 8 статье написано, что это конфиденциальная информация, ситуацию, если законодатель не отнесет ее к сфере государственной тайны. То есть вот такого рода маразмом это все переполнено, не говоря уж о том, что закрыты целые зоны, колоссальные зоны коррупции. Ну, например, Медведев говорил во время своей избирательной кампании, вдохновляя нас, о такой материи, как торговля постами министерскими, внесение поправок в закон о правительстве, где этими постами торгуют, ограничивалось закон о внесении дополнения изменений, ограничивалось одной страницей, одной статьей. Вот масштаб борьбы с этим самым злом, про который Медведев, как только кончилась избирательная кампания, замолчал.
При этом Георгий Сатаров считает правильным то, что законы могут быть введены в действие не сразу.
Этот самый закон о борьбе с коррупцией и все его имплементации в поправках другим законам они не содержат, естественно, механизмов реализации этих благих пожеланий. Ну и там несколько неглупых людей это заметило. Заметили, им немножко стало стыдно. Они сказали, ну давайте дадим время правительству хотя бы там эти подзаконные акты принять, и тогда это должно вводиться в действие.
Некоторые эксперты также говорят, что в свете набирающего силу экономического кризиса российская власть могла решить, что не стоит так уж злить армию чиновников, копаясь в не слишком легальных действиях некоторых ее представителей, и что коррупция, как смазка шестеренок российской системы, может предохранить эту самую систему от остановки. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 16 декабря. Верховная Рада Украины. Сегодня создано парламентское большинство. Коалиционное соглашение подписали фракции блока Юлии Тимошенко, пропрезидентской нашей Украины, народной самообороны и блока Литвина. Президент Украины Виктор Ющенко возражал против создания такой коалиции, и лидер пропрезидентской фракции Вячеслав Кириленко отправился в отставку. С подробностями из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Свои подписи под коалиционным соглашением поставили руководители парламентских фракций БЮТ и Блока Литвина Иван Кириленко и Игорь Шаров, а также уполномоченный своими коллегами заместитель руководителя нашей Украины народной самообороны Борис Тарасюк. 37 из 72 депутатов пропрезидентской фракции проголосовали за создание Союза трех, и лидер НУНС Вячеслав Кириленко подал в отставку. Отвечая на вопросы журналистов, он пояснил свой шаг тем, что не может быть руководителем меньшинства.
Их шукали 3 месяца, цих 37 голосов.
Их искали 3 месяца. Эти 37 голосов и на 4-й месяц нашли. Это не то большинство, которое обеспечит стабильную работу коалиции и стабильность внутри фракции. В этой ситуации не считаю возможным быть главой фракции, представляющим ее меньшинство. Накануне президент Виктор Ющенко, встречаясь с депутатами нашей Украины народной самообороны, высказался против такого формата коалиции, поскольку считает, что бороться с экономическим кризисом в стране может и ситуативное парламентское большинство, не скованное коалиционными обязательствами. Для принятия решений в Верховной Раде необходимо минимум 226 голосов. Нынешняя коалиция национального развития, стабильности и порядка насчитывает только 214 депутатов. Слово директору Центра социальных исследований «София» политологу Андрею Ермолаеву.
Коалиционного большинства преждевременно. Действительно подписан коалиционный договор, то есть формально все процедуры соблюдены. Коалиция пока на бумаге. Мы уже сейчас фиксируем расколы и внутренние противоречия практически в каждой политической силе. Ну, может быть, в меньшей степени это касается БЮТ, но не все так просто в блоке Литвина и уж совсем не просто в нашей Украине, где фактически мы имеем уже открытый политический раскол и неприятие этой коалиции. Это во-первых. Во-вторых, в истории создания этой коалиции в большей степени можем говорить о появлении некого нового политического консорциума или политического альянса трех групп. Это Тимошенко и ближайшее окружение, это Литвин и часть его соратников, в том числе и часть влиятельных политиков и бизнесменов, не входящих в парламент. И большую роль сыграли знаменитые люби-друзи президента, которые были долгое время в опале, и сейчас под большим их влиянием вот произошли те события в нашей Украине, которые повлияли на голосование.
Новая коалиция трех создана и усилиями двух бизнесменов и бывших ближайших соратников главы государства. Николая Мартыненко, он может стать новым лидером фракции «Нунц», и Давида Жвания. Оба они сейчас поддерживают премьер-министра Юлию Тимошенко.
Скорее речь идет о создании дополнительных защитных возможностей для сохранения премьерства Тимошенко. Остальные нюансы вряд ли имеют смысл. Аргумент. Подписано соглашение, которое очень отличается, например, от соглашения или коалиционного договора образца 2007 года. В данном же случае мы имеем уникальную ситуацию, когда коалиционеры подписывают декларативное соглашение, которое предполагает, что вся содержательная политика теперь в руках правительства. Комбинация с коалицией направлена прежде всего на сохранение премьерства Тимошенко минимум на календарный год, потому что главным документом, на основании которого будет действовать вот эта правящая сила, это программа правительства. То есть, грубо говоря, коалиционеры готовы в ближайшее время рассмотреть именно программу деятельности правительства как базовый документ для действий в 2009 году. Это означает, что в случае, если эта программа получит поддержку, правительство Тимошенко вне критики парламента, то есть парламент не будет иметь права рассматривать вопрос ответственности, а соответственно отставки правительства на протяжении календарного года, несмотря на то, что будет твориться с коалицией. Будет у нее большинство или не будет, распадется оно или не распадется.
Для принятия необходимых решений Верховной Раде недостающие голоса новой коалиции могут обеспечивать коммунисты, о тайных договоренностях, с которыми премьера Юлии Тимошенко говорят многие политики и эксперты.
Тимошенко уже давно научилась договариваться с коммунистами. Я не хочу здесь как-то комментировать возможные подозрения и упреки, они звучат в кулуарах о том, что коммунистов могли простимулировать. Я думаю, что у коммунистов были и сугубо политические аргументы поддержать Тимошенко, выступить таким неформальным, неофициальным членом этой коалиции. Прямым участником этой коалиции коммунисты не будут, как, впрочем, и любой другой.
Считает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Новый президент США Барак Обама, избранный президент, продолжает формирование своей администрации. 5 недель остается до инаугурации Обамы. Ежедневно фактически он делает новые назначения. Сегодня он назначил нового министра образования. Им станет начальник нынешней системы публичных школ в Чикаго по имени Арн Данкан. О других назначениях и о том, как эксперты оценивают первые административные шаги Барака Обамы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Наблюдатели считают, что очередной серии назначений Барак Обамы демонстрирует решимость без промедления взяться за проблему глобального потепления и за развитие альтернативных источников энергии. На пост министра энергетики он номинировал лауреата Нобелевской премии по физике Нормана Чу, который возглавляет национальную лабораторию в Беркли и является ведущим сторонником сокращения выброса парниковых газов за счет развития новых источников энергии. Совет Белого дома по делам энергетики и климата Обама поручил возглавить Кэрол Браунер, которая руководила агентством охраны окружающей среды в администрации Клинтона. В свою очередь, это федеральное агентство возглавит Лиса Джексон, которая руководила его отделением в штате Нью-Джерси. Что можно сказать о будущих стратегических приоритетах администрации Барака Обамы? После того, как стали известны основные действующие лица его кабинета, и новоизбранный президент дал несколько пресс-конференций с разъяснением своих взглядов. Этот вопрос я задал Ричарду Эббелингу, научному сотруднику Американского института экономических исследований в Массачусетсе. Состав кабинета Обамы отражает два базовых момента. Во-первых, сильный акцент и опора на людей, которые служили в администрации Билла Клинтона в 90-е годы. Во-вторых, судя по тому, кого новоизбранный президент назначил министром здравоохранения и социального обеспечения, кого он готов видеть во главе Министерства транспорта и других ведомств, он готов приступить к реализации множества выдвинутых им ранее разнообразных предложений по совершенствованию национальной системы здравоохранения, усилению природоохранного комплекса, снижению зависимости от импорта энергоресурсов и развитию альтернативных транспортных средств. Я ожидаю, что движущей силой кабинета Барака Обамы станет стратегия, совмещающая центристские взгляды клинтоновской администрации и более либеральную социальную стратегию, которую Обама выдвинул в ходе своей президентской кампании. Какие вопросы кабинет Обамы сочтет самыми неотложными сразу после инаугурации? Думаю, новый президент немедленно нацелит свой кабинет на преодоление серьезного экономического кризиса, который нынче испытывают Соединенные Штаты. Будет использована испытанная в свое время Франклином Рузвельтом модель активных действий в первые 100 дней правления администрации. Обама и демократы в Конгрессе говорят о необходимости создания пакета экономических экономических стимулов стоимостью по меньшей мере в полтриллиона долларов, в основе которых заказано сооружение объектов инфраструктуры. Относительно скоро можно ожидать и начало радикальных преобразований в системе здравоохранения. За оставшийся месяц небольшим до вступления в должность президента Бараку Обаме предстоит определить, кто в его администрации возглавит органы разведки, а также Министерство внутренних дел, труда, образования, транспорта и сельского хозяйства.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Каков сейчас рейтинг Барака Обамы? Внушает ли американцам оптимизм, составленный им кабинет министров? Как отразился на репутации будущего президента скандал с губернатором родного штата Обамы Иллинойса? Об этом с последними данными опросов общественного мнения в руках с экспертом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
По данным опроса, проведенного совместно газетой Washington Post и телекомпанией ABC, 70% американцев считают, что Обама собрал сильную администрацию и что его действия в период перехода власти заслуживают одобрения. В том, что касается скандала с губернатором Иллинойса Благоевичем, обвиненным в попытке продать место в Сенате, освобожденное Обамой, то здесь, с одной стороны, большинство американцев считает, что сам Обама в коррупции не замешан. Но с другой, многие недовольны слишком запоздалой реакцией новоизбранного президента на скандал. Всего 51% опрошенных считают, что Обама вовремя и адекватно прореагировал на этот скандал. 34% называют реакцию Обамы недостаточной. Вот как комментирует данные опросов директор исследовательских программ Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел.
Люди, назначенные Обамой на такие ключевые посты, как министр обороны, госсекретарь, директор ЦРУ, достаточно опытные и не слишком либеральные. Опасения, что Обама в международных и военных вопросах будет слишком мягок и наивен наподобие президента Картера, лишены оснований. Скандал в штате Иллинойс, где Обама сформировался как политик, бросил тень на некоторых чикагских советников Обамы и на него самого, ибо лишний раз напомнил Америке, насколько коррумпирован политический стержень города Чикаго и штата Иллинойс. Но поскольку нет никаких доказательств, что Обама лично хоть как-то замешан в скандале, или что советники Обамы готовы были купить у губернатора Благоевича место в Сенате, то этот скандал не испортит репутацию Обамы. В нынешней экономической ситуации, когда антикризисные меры, принятые администрацией Буша, не приносят желаемых результатов, люди с надеждой смотрят на Обаму и его экономических советников. Но я не принадлежу к тем, кто ожидает от Обамы результатов в первые 100 дней правления или в первый год. Это все равно, как по первым 5 минутам футбольного матча предсказывать окончательный результат. Это был Дэвид Коппел, директор исследований в Институте Independence. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о проблемах средств массовой информации. Ровно год исполнился с той поры, как специальному корреспонденту журнала The New Times, гражданке Молдавии Наталье Марарь, был запрещен въезд на территорию России. Согласно официальной версии, в целях обеспечения безопасности государства. Коллеги и правозащитники связывают этот запрет с профессиональной деятельностью журналистки. Рассказывает мой коллега Михаил Соленков.
За прошедший год Наталья Мораль сделала несколько попыток добиться отмены запрета на въезд. Подавала ходатайство о получении российского гражданства, оспаривала запрет в судах. Ее коллеги даже обращались к президенту Медведеву, но безрезультатно. Наталья продолжает работать в журнале New Times. Ее статьи и расследования появляются почти в каждом номере. На мои вопросы Наталья Мораль отвечает из Тбилиси.
Не сказала бы, что надежды оставлены. Я просто стараюсь об этом больше не думать. Я продолжаю работать в журнале и писать на актуальные для России темы. Продолжала расследование убийства первого зампреда Центрального банка Андрея Козлова. Пыталась продолжать свое расследование об отмывании денег через российский банк Дисконт и австрийский Райффайзен. Более того, я буду продолжать это делать, если у меня будет возможность. Конечно, это сейчас сложно. Если бы в России власть реагировала на те или иные статьи журналистов, это, конечно, была бы хорошая оценка нашей работы и вообще ситуации со свободой слова в России. Но, к сожалению, они не реагируют вообще. Я вот для себя сделала очень много, но все более чем понятно. Есть темы запрещенные. Молчала бы, все было бы хорошо. Но, знаете, я ни о чем не жалею. Если бы время повернулось вспять, я оказалась сейчас ровно год назад в Москве и думала опубликовать свое последнее расследование, финансирование избирательной кампании «Черная касса Кремля», я бы все равно это сделала.
По мнению адвоката Натальи Мораль, Юрия Костанова, российские власти не представили серьезных аргументов в пользу того, что пребывание журналистки на территории России угрожает безопасности государства.
исчерпаны пока что только возможности обжалования в России. Существует еще нерассмотренная наша жалоба в Европейском суде. Кроме того, мы обжаловали закон, на основании которого без предъявления обвинения применили меру, соизмеримую с уголовным наказанием. Фактически выдворили из России. Мы обжаловали этот закон в Конституционном суде. Боимся, что нам, по крайней мере, здесь откажут, потому что ведь по существу мы оспариваем право Федеральной службы безопасности не пускать в Россию кого бы то ни было без суда и следствия и без объяснения причин. То есть нет конкретного обвинения, которое не предъявлено человек в итоге. Нет никакого объяснения, о чем, собственно, речь идет, даже перед судом. А ссылка странная. Государство, дескать, оно суверенное, потому оно никому ничего не должно объяснять. Если это правовое государство, то любое решение исполнительной власти должно быть абсолютно правовым и верифицируемым, проверяемым в судебном порядке. Она уже потихонечку превращается в такого вот чуть ли не врага режима, потому что для них сегодня это уже вопрос принципа.
Назвать хотя бы приблизительную дату рассмотрения жалобы в Страсбургском суде Юрий Костанов отказался. По мнению директора Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова, в противостояние Натальи Мораль и российских властей должны вмешаться международные организации.
Борьба может быть в стране, где хоть каким-то образом относятся к законам, если не с уважением, то хотя бы с пониманием, что эти законы существуют. К сожалению, российские власти, прежде всего спецслужбы, заняли категоричную позицию, при которой совершенно бессмысленное занятие. Тут уже не правозащитные организации, не журналисты должны подключиться к борьбе за защиту прав Мораль, а теперь уже и ее мужа, поскольку нарушаются принципы международного права, касающиеся воссоединения семей. К этому делу должны подключаться Совет Европы, другие международные организации для того, чтобы напоминать России о том, что страна нарушает не только собственные законы, но и международное право.
Муж Натальи Мораль, корреспондент журнала New Times Илья Барабанов, рассказал, что редакция продолжает собственное расследование того, почему его супруги запретили въезд в страну. В журнале уверены, руководству Федеральной службы безопасности не нравились статьи Натальи.
За этот год ситуация ухудшилась. Все наши попытки Наташи вернуть ни к чему не привели. Мы проиграли в судах. К тому же в конце августа ей отказали в российском гражданстве, на которое она претендовала как выпускница МГУ. Отказали с формулировкой, что она угрожала свержению конституционному строю Российской Федерации. Как быть дальше и на что нам мы можем еще надеяться, сказать уже довольно тяжело, потому что, в общем, все возможности для борьбы, они, к сожалению, суть всему исчерпаны. По случаю годовщин выйдем на улицу, попробуем собрать на митинг друзей журнала, друзей Наташи, людей, которые переживают, поддерживают. Стараемся выйти, показать, что нас достаточно много, что мы все выступаем против этого беспредела.
Митинг в поддержку Натальи Мораль, ее коллеги и правозащитники намерены провести в это воскресенье в центре Москвы, в Новопушкинском сквере. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Группа египтологов из Кембриджа реконструировала облик египетской царицы Клеопатры. На графической трехмерной модели Клеопатра предстала в облике смуглой молодой женщины, сочетающей в себе как греческие, так и египетские черты. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Историкам немало известно о жизни Клеопатры. Ее авантюрная жизнь вдохновляла многих драматургов, от Шекспира до Бернарда Шоу и многих живописцев. На картинах Рубенса и Тьеппола Клеопатра выглядит подлинной восточной красавицей. Однако о ее реальном физическом облике практически ничего не известно. В массовом сознании ее образ заменен образом актрисы Элизабет Тейлор, сыгравшей Клеопатру в одноименном фильме. Египтолог из Кембриджского университета Салли Энн Эштон, используя компьютерную технологию, попыталась воссоздать подлинную внешность Клеопатры. В ее распоряжении были лишь несколько сохранившихся до нашего времени и не слишком реалистичных изображений царицы. Среди них серебряная монета с ее профилем, на которой Клеопатра выглядит женщиной явно европейского происхождения, с невысоким лбом, узкими губами и крючковатым носом. Однако Клеопатра, хоть и была была потомком полководца Александра Македонского Птолемея по своему этническому типу, вовсе не была чистой воды гречанкой. Ее предки уже 300 лет правили Египтом, и в их жилах текла кровь многих восточных народов. В своем проекте доктор Эштон использовала также репродукции барельефов храма в египетском городе Дендера, изображающих Клеопатру в виде богини Исиды. Совместив все эти изображения и выделив характерные черты с помощью компьютерного моделирования, доктор Эштон и получила изображение, которое она считает максимально приближенным к реальности. Однако известный британский египтолог, профессор Оксфордского университета Джон Бэйнс, в интервью «Радио Свобода» крайне скептически отнесся к возможности воссоздания подлинного облика Клеопатры из-за недостоверности ее сохранившихся изображений. Профессор Бэйнс считает проект коллег из Кембриджа популистским и не имеющим научной ценности.
Рассказывала Наталья Голицына. Клеопатра – это последняя правительница Египта из македонской династии Птолемеев. Она родилась в Александрии в 69 году до новой эры. На престол взошла в возрасте 17 лет. Широкую известность приобрела благодаря в том числе античным литературным и историческим интерпретациям своего романа с императором Юлием Цезарем, а после его убийства с Марком Антонием. Клеопатра правила Египтом 22 года и, согласно историческим хроникам, совершила самоубийство от яда или укуса змеи, проиграв войну и борьбу за власть римскому военачальнику Октавиану. О мифе Клеопатры говорит доктор исторических наук, заведующий сектором Древнего Востока Государственного Эрмитажа Андрей Большаков.
Клеопатра оказалась действительно очень серьезным правителем Египта. Это очень сложный период истории Египта. Погибает постепенно фараоновская древняя культура, совершенно отвратительные традиции внутрисемейные, когда нет ни одного царя, который бы либо своих родителей, либо своих детей не убил. И все это происходит в таком очень тесном Александрийском мирке, узком греческом македонском кругу. К жизни Египта имеет довольно малое отношение. Эти правители не знали египетского языка. Им это было не нужно. Они жили своей александрийской жизнью. И Клеопатра оказалась единственной, кто выучил египетский язык. Была создана библиотека, которая мало интересовала царей. Вот она там работала, она читала тексты на разных языках. Она была, несомненно, умным человеком. При том, что все мерзости своей династии она на себе несла и тоже своих родственников убивала. Эта мудрость, она проявляется в том, что она пытается удержать Египет от гибели. Отсюда идет другая сторона легенды о Клеопатре. Она это делала через сперва Цезаря, потом через Антония. Все эти романы она умела поставить, потому что это был, несомненно, театр, когда ее, скажем, вставляли завернутый в ковер, или когда она являлась к Антонию на корабле в виде египетской богини. Это было очень здорово продумано. И вот отсюда пошла легенда о совершенной ее особенности в любви и красоте. Что касается великих прелестей, то они вызывают, конечно, очень большое сомнение. Мы имеем довольно большое количество ее скульптурных портретов. Она не красавица далеко. В конце концов, над ее носом смеялись. Но ее способность, ее ум и ее умение, пользуясь этим умом, себя подать, вот они, конечно, родили легенду.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Петербурге Татьяной Вольской, были моя коллега Наталья Голицына и петербургский историк Андрей Большаков. Ученые реконструировали облик египетской царицы Клеопатры. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 16 декабря, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода», потому что сейчас, сразу после новостей, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Диалоги о культуре. Не пропустите.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Окончательно назначить наказание Рено в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
В акции протеста шахтеров, пенсионеров присоединились 5 женщин.
Ботинки Монтадера войдут в историю, подобно тому, как вошли в историю ботинки советского лидера Никиты Хрущева.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.